Я думал, что мотивирует меня быть здесь, в моей христианской жизни? Что на самом деле настолько сильно меня смотивировало, зацепило меня поклоняться, слушать? И ответ он прост. Я начал слышать, как Библия говорит к моему сердцу. И это просто было очень понятно мне. И каждый раз я возвращался в церковь, я понимал, что я научаюсь Библии. И я сидел, и я чувствовал, как Дух служил мне. И я получал это ободрение и любовь. И в теле Христовом, мои братья и сестры, они также получали то же самое. И мы были просто очень рады этому. И у меня было несколько замечательных учителей. И эти учителя, когда они говорили, это тоже имело глубокий смысл. И я думал, говорил, да, это замечательно. И это тут, в Библии. И сейчас уже, 48 лет спустя, я вот здесь. И у меня в моем сердце то же самое происходит. Почему я люблю слушать то, что Бог говорит из своего слова? И сейчас замечательное время для этого. Потому что, как вы видите, в мире не так много чего происходит. Там только проблемы, страх, вопросы, волнения. И в обществе голод, но не голод хлеба. В книге Амоса Бог, он там говорит, что я пошлю голод, но голод не хлебный, а голод по его слову. Я жил в коммунистической стране, и одна из вещей, которая произошла при коммунизме, они полностью убрали, уничтожили Библии, пастырей, их послали в Сибирь, некоторые церкви были просто снесены бульдозером и так далее. И некоторые церкви были превращены там в клуб или в хранилище. Я пошлю голод, но голод не хлебный, а голод по Слову Божьему. И это проклятие на страну. Но если мы перевернем это, как мне избавиться от наркотиков? Словом Божьим. Как избавиться от страха, от неверия? Словом Божьим. Как стать тем, кем вы являетесь сегодня? Это Божье присутствие, Божье Слово. Это хорошее слово, да? И все это глубоко в моем сердце. Это так здорово. И миссионер, он едет, и он говорит Слово Божие. И мы видели, как это происходит. Люди слушают и говорят, да, это Слово Божие. Почему вы не приехали раньше? А, это Слово Божие, правда? И они просто как просыпаются. Я вам эту историю уже рассказывал, но я еще раз расскажу. Я проповедовал в России в четверг и в пятницу вечером. В четверг вечером Бог дал проповедь. В пятницу вечером один человек подошел ко мне, и он сказал, знаете, почему я пришел снова сегодня сюда? Потому что я здесь был вчера, прошлым вечером. И я был настолько как бы взволнован, что я даже не мог спать всю ночь. И я проснулся и пошел к холодильнику, поел там что-то, потом вернулся, хотел уснуть, но я не мог уснуть. Я настолько был возрадован об Иисусе. И потом я опять пошла пошел к холодильнику и поел. Утром жена была разгневана, что я все съел в холодильнике. Но я снова вернулся сегодня вечером, потому что я настолько заинтересован в Иисусе. Да, Бог Он нас использует, Бог Он нас посылает. И давайте сейчас поприветствуем пастора Гэри Гринволда. Это как я в прошлом вечером. Мне хотелось тоже к холодильнику все время идти. Особенно, когда там есть что поесть. Если жена приготовила что-то сегодня, и там остались, как бы это все осталось, и утром он говорит: «Ты что, наш сегодняшний ужин съел?» И сейчас я хочу поговорить об обещании веры. Возможно, вы не знаете, что это, но я хочу, чтобы вы были частью этого. И обещание веры — это такой метод или имя, которым мы назвали наши миссионерские проекты, миссионеров, которые служат по всему миру. И у нас около 700 церквей по всему миру. И мы с вами, мы как бы поддерживаем всю эту работу. И мы с вами можем быть вовлечены в то, что происходит за рубежом, в других странах. Вы можете об этом подробнее прочитать на нашем веб-сайте. И вы можете сделать как бы такое обещание, что каждый месяц вы можете зарегистрироваться на веб-сайте, что каждый месяц вы можете давать какую-то определенную сумму. Это для того, чтобы как бы вы знали, что происходит, чтобы вы думали, что в обетовании веры я могу дать тебе что-то, Господь, чтобы ты это использовал по всему миру. И вы знаете, что вы жертвуете на миссии каждый месяц. Поэтому выйдите на этот на эту страничку, на этот веб-сайт, и пусть это будет как небольшая тайна между вами и Богом, то, что вы жертвуете на эти миссии, и вы увидите Божью верность, и это надстраивает вашу веру. И это не ваши пожертвования, которые вы даете в церкви, но это что-то, что вы как бы говорите Богу, что Господь, даруй мне какой-то способ, чтобы у меня были эти деньги дать на миссии. Идите на нашу страничку и на это обетование веры и думайте, что вы можете дать на это обетование веру. Присоединяйтесь к этому, благословите какую-то семью или миссионера во время Рождества, которое скоро наступит. И это очень здорово об этом подумать и поучаствовать в этом. Аминь. И сейчас давайте помолимся вместе. Дорогой Господь, спасибо. Мы поклоняемся Тебе сегодня. И Ты наш великий Бог, Триединый Бог, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Спасибо, Отец, что Ты обогатил нас. Ты благословил нас всяким духовным благословением на небесах. И мы так благодарны Тебе, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим, что мы можем собираться вместе. Мы благодарим, что что-то тайное, мистическое происходит в нашей вере, в том, как мы смотрим на жизнь, в нашем темпераменте, духе, в наших эмоциях. И это происходит, когда мы вместе собираемся в послушании Твоей воле. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим, что Ты избрал нас. Это такая привилегия, что Ты призвал нас. Ты дал нам наследие, наследство. Ты усыновил нас, как своих сыновей и дочерей. Поместил нас в свою семью. Усадил нас с собой на небесах. Мы благодарим, что все это возможно через Иисуса Христа, который пролил свою кровь на кресте, чтобы заплатить за все наши грехи и беззакония. Каждый неправильный шаг, который мы сделали, зная или не зная об этом, сейчас мы благодарим Тебя, что Ты заплатил за наши грехи, и они были, за них было заплачено Тобою на кресте, и Ты даровал нам вечную жизнь. Спасибо, Отец, что Ты призвал нас, и спасибо, Иисус Христос, Сын, что Ты искупил нас, и спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты запечатлил нас своей печатью Духа. И мы защищены. И мы получим все, что Ты нам обещал. И Ты поместил Духа Своего внутрь нас как гарантию, что мы получим все, что Ты нам обещал. И мы благодарим Тебя и молимся, чтобы Ты дал нам духа мудрости и откровения к познанию Тебя. Господь, пожалуйста, дай нам близкие, личные взаимоотношения с Тобой. И Ты говоришь, даже есть еще больше для нас. И мы молимся о духе мудрости и откровения, чтобы мы знали Тебя более глубоко. Отец, открой глаза нашего разумения, чтобы мы узнали надежду призвания Твоего. И эта надежда — это такая божественная уверенность. Мы знаем, что это произойдет. И также открой наши глаза на то, что мы значим для Тебя. И также, чтобы мы знали могущество силы, которую Ты дал нам в Тебе. Какая это сила? Это та сила, которая воскресила Иисуса Христа и усадила Его по правую руку Господа. Помоги нам идти просто к этому сокровищу, и черпать это наследство, наследие, которое доступно для нас даже сегодня. И мы благодарим Тебя, Отец, что Ты сделал это для нас, потому что Ты этого желал. И спасибо за богатство Твоей благодати и милости, которую Ты излил на нас во Христе. И помоги нам помещать нашу надежду и мысли на высшее, на вышнее. Путь праведного светлеет, как светило лучезарное, ярче и ярче до полного дня. Спасибо Тебе, Господь, мы благодарим Тебя во имя Христово. Аминь. Спасибо, пастор Хедли. Такая замечательная молитва. И перед проповедью давайте встанем вместе. Скажите друг другу, у меня хорошее отношение сегодня ко всему. Просто возрадуйтесь в этом отношении. Возрадуйтесь и выразите это своему ближнему. Хорошо, вы проснулись сейчас? Мы сражаемся доброй битвой. Садитесь, пожалуйста. Первая Тимофея, 6 глава. Я хочу поговорить к вам из Писания. Так, 1 Тимофея. Не у многих людей много уверенности в жизни. В Якова 5 главе Илия был пророк, и у него была уверенность. Он просто вызвал огонь с неба, а потом он, когда он думал о Иезавели, то он вдруг начал бояться и побежал на юг, чтобы уйти с территории, которой владела эта царица Иезавель. Около 200 миль. Он убежал от Иезавели. Она была жена Ахава. И он ее боялся. И там сказано, что мы люди похожих страстей или эмоций. Я думаю, сейчас во время этой пандемии есть люди, которые живут в страхе. Возможно, некоторые люди изменились не в лучшую сторону. И многие люди говорят просто со своей естественной, натуральной позиции. Когда мы говорили с вами о первом и втором этаже, и с этой позиции легко, что наша жизнь была контролируема. И здесь апостол Павел написал Тимофею, потому что он переживал за Тимофея. Здесь он говорил по отношению к деньгам. что много денег они могут измениться. Божий человек может измениться из-за денег, из-за взаимоотношений с женщиной, из-за какого-то кризиса, трагедии, или даже из-за какого-то телефонного разговора. Но он говорит: а ты, Тимофей, Божий человек. Что значит Божий человек? Как он может свои эмоции контролировать? Посмотрите на снова на 6 главу, 11 стих. Ты же человек Божий. 9 стих. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие похоти. Но в 11 стихе: ты же человек Божий. В 10 стихе он говорит о сребролюбии, любовь к деньгам. Эти были пронзены разными скорбями. Из-за проблем, которые богатство производит в их жизни. Но ты же человек Божий. Я не хочу здесь большой акцент делать на деньгах, но как мы можем получить помощь? Поэтому тут написано «убегай». То есть здесь корневое слово «убегай». Нам нужно убегать. Убегали ли вы от какой-то опасности? Например, лев в клетке в зоопарке, но ребенок убегает. Пытались ли вы убежать от какой-то болезни, от плохой ситуации? Может быть, это плохих друзей или группы людей. Возможно, какой-то мужчина может сказать: я убежал от этой женщины. Это не было хорошо, я убежал. Или женщина убежала от мужчины. То есть, когда мы убегаем, это часть нашей жизни также. Мы не просто идем туда, но мы ходим мудро. Ефесянам 4-5 глава. Ходим осторожно. Там корень в греческом, как вот слово акробат. И мы который он балансирует очень осторожно. И также и мы с вами ходим не безрассудно, но мудро, то, как мы живем. Снова вернемся к 11 стиху. «Убегай сего, а преуспевай или последуй, преуспевай в правде, в праведности». И очень часто у апостола Павла есть целый список. Одного слова недостаточно. Он делает целый список слов. И каждое слово, оно отличается от предыдущего, потому что он хочет донести тот пункт до нас, который он делает. То есть он говорит: преуспевай или последуй правде, благочестии, вере, любви, терпения, кротости. И в 12 стихе написано: подвязайся добрым подвигом веры. В английском это почти сражайся добрым подвигом веры. То есть он, давайте увидим здесь, он говорит три глагола: убегай, преуспевай и подвязайся. И И что происходит тогда? У нас хорошее свидетельство. И дальше он говорит, что держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание. То есть наше исповедание важно. И я со своей женой, мы вышли как бы по соседству, где, ну, возле дома моего сына, и люди там как бы праздновали Хэллоуин. Ну, ничего плохого, просто с маленькими детьми, с семьями. И мы вышли со своей женой, и я разговорился с одним из соседей. И он хотел разговаривать. И у нас был довольно интересный разговор. Его идеи полностью отличались от моих. И несмотря на то, что я проповедник, я не хотел просто проповедовать ему и говорить то, что я знаю. Я хотел услышать от него и поговорить именно, и мы поговорили. И я думал, как много людей ищут, но очень много нуждаются в том, что есть у нас с вами. И они нуждаются в том, что у нас было хорошее исповедание, чтобы у нас было что сказать. Слово вовремя, слово жизни. Я сейчас не могу поделиться о его взгляде на жизнь. Он говорит, что как бы он сравнивал общество с... кто он там? Осьминогом, что люди, они как вот эти вот щупальца, ножки. И потом все у нас идет взаимоотношение с головой. Но не об этом речь. Мы с вами верим во Христа. Христос — он ответ. Если есть 100 людей, и у них у каждого есть свои идеи, но у вас есть ответ. А кто знает об этом? Или когда они спрашивают, кто же все знает? Иисус знает. Вопрос, был ли Иисус воскрешен из мертвых или нет? Если бы он не был, то тогда все не важно. А если он был, то тогда то, что он говорит, это истина. Он Мессия. И мы говорили об этом. На самом деле он воскрес из мертвых или нет? Вот основной пункт. И как, не только когда вы с кем-то разговариваете, но даже когда вы дома сами по себе, что вы говорите себе, во что вы верите своим сердцем, когда все вокруг, снаружи, плохо, что же тогда в моем сердце? И вот об этом этот текст. Но ты, Тимофей, ты человек Божий, ты должен убегать от чего-то, ты должен преследовать или преуспевать в чем-то, и ты должен подвязаться в чем-то. И затем у тебя доброе исповедание. Посмотрите на 13 стих. «Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, я завещаю тебе». Что значит «я завещаю тебе»? Он говорит другими словами: «Тимофей, я очень серьезен. Я сейчас говорю с тобой, и я обращаюсь к тебе в присутствии Божьем, и ты должен услышать меня. У тебя должно быть доброе исповедание в присутствии многих свидетелей. И я говорю тебе, что Христос, Он воскрес». То есть, снова 13 стих. «Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание». Почему он здесь говорит об Иисусе и о Понтии Пилате? Зачем он сюда как бы привел в пример Понтия Пилата? Потому что когда Иисус был перед Понтием Пилатом, возможно, это был один из слабейших моментов в его жизни. Это когда весь мир кричал: «Распни его, распни!» И то, что Иисус чувствовал в тот момент, в один из самых как бы трудных и тяжелых моментов в своей жизни, он бы мог подумать, что это все закончено, у этого человека есть власть распять меня. И Пилат сказал ему: «Не знаешь ли ты, что у меня есть власть, чтобы распять тебя?» Но Иисус ответил ему: «У тебя бы не было никакой власти надо мной, если бы это не дано было тебе, моим отцом свыше». Понтий Пилат просто отступил от него в этот момент и сказал: «Вау, как это он сказал? Удивительно». И после этого Понтий Пилат искал, как освободить Иисуса. И несмотря на то, что Иисус был под большим давлением, Он заботился. И мы с вами также в этот момент истории мы научаемся, чтобы у нас с вами было доброе исповедание, чтобы принять учение Христово и жизнь Христову, чтобы мы могли иметь отношение с Ним и поклоняться Ему, и иметь это доброе исповедание. В присутствии Понтия Пилата, когда Иисус стоял перед ним, снаружи казалось, да, это такой плохой день для него, но что было внутри у него, он знал. И мы бы это могли таким образом сказать: «Да, Пилат, все выглядит так, что у тебя тут есть полная власть, но все это больше этого. Да, выглядит так, что я умру сегодня, но это больше, чем это выглядит, потому что я умру за грехи мира. Да, и ты похоронишь меня, и ты будешь думать, что это конец, но это не так, потому что 3 дня спустя я буду воскрешен и вознесусь на небеса потом». То есть это не то, Пилат, то, что ты думаешь, это является. Это больше, чем все, на что мы смотрим сегодня. И я понимаю, что много негатива и вещи, которые происходят, оно как бы достает иногда христианина, забирает ему под кожу. Да, мы волнуемся о выборах, или он волнуется о работе, о семье, о коронавирусе. Мы это понимаем, потому что никто из нас друг от друга сильно не отличается. Но тем не менее у нас есть что-то другое, потому что Бог, Он хочет, чтобы мы это поняли. И сейчас я хочу, чтобы вы открыли со мной Второзаконие, 1 главу. Я хочу вот сейчас здесь сделать зарисовку побережья Средиземного моря, начиная с там, Испании, Италии, Греции. И вот здесь вот река Иордан, Египет. Я хочу, чтобы вы знали географию, библейскую географию, чтобы вы могли понять, что Бог сделал с еврейским народом. Потому что эта небольшая карта, она соотносится к нашей с вами жизни. Наша с вами жизнь, она началась в Египте не естественным образом, но фигуративно говоря, мы с вами были рабы. Мы были без обетования, Ефесянам 2:12, мы были без Бога. Мы были рабы фараона, рабы царя, или рабы Бога этого мира. Исход 5:2, фараон сказал: «Кто такой Бог, что я не знаю Бога?» «Но ты прав здесь, фараон. Ты не знаешь Бога. Твое царство не о Боге. Это о том, это о твоем золоте, твоих городах, пирамидах, твоем поклонении этим демонам. И мы с вами находились в рабстве у этого. Мы не поклонялись Богу. У нас не было духа и обещаний Божьих. Мы были без Бога. Мы были в Египте, потеряны. Но Бог, Он спас нас. Он дал нам кровь Агнца, помазал двери наши. И мы стоя были приготовлены, ели этого Агнца и были готовы покинуть Египет. Даже не было дрожжевого хлеба. У нас не было времени, чтобы хлеб поднялся. Потому что Бог, Он забирал нас из Египта в ту ночь. И потом из Египта мы подошли, мы перешли через Красное море в пустыню. И что было в пустыне? Там мы жили в жалобах и страхе. И мы об этом прочитаем во Второзаконии, 1 главе. Начнем с 22 стиха. Это тогда, когда соглядатели пошли в обетованную землю. «Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они То есть эти 12 соглядатаев, они пошли в обетованную землю, потом вернулись и сказали, что нет, мы не сможем их победить. И они вернулись обратно, и после этого они еще 38 лет блуждали по пустыне. Часто, когда вы дома со своей женой, с детьми, и вы разговариваете с ними, двадцать седьмой стих: «Роптали в шатрах ваших и говорили: Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской». Что они говорили здесь? Вы вышли из своего шатра, и вы говорите такие слова: Господь вывел нас, потому что Он любит нас, а потом вы возвращаетесь обратно свой шатер или палатку. И тут они ропщут и говорят то, что в своем сердце: Господь вывел нас, потому что Он ненавидит нас. Что для нас не было могил достаточно в Египте, нет, Он принес сюда, в пустыню, чтобы мы умерли здесь, в пустыне. То есть они перешли от веры к неверию, они изменились. Почему? Потому что то же самое могло произойти и с Тимофеем. Почему это иногда происходит с нами? Да, хорошо, когда у нас много уверенности, так то ли, как у Илии, который может огонь с неба свести, но потом он убежал от Изавели. Тимофей, ты человек Божий, но ты должен убегать от каких-то вещей и последовать каким-то вещам. И подвязаться, сражаться доброй верой. И я заметил в своей семье, со своей женой, у нас удивительное общение. Но я замечаю иногда, и замечаю это в других семьях, возможно, они тоже через это проходят. Возможно, когда они на публике, они говорят то, что нужно сказать. Но когда они одни, они в своем доме, они говорят то, что в их сердце. И, возможно, у них там страх, волнение. И они распространяют это в своей семье. Это может произойти. И это моя проповедь на сегодня. Давид сказал в Псалме 15, что я всегда помещаю Господа моего перед лицом своим. Ожидайте от Господа. Исайя 26:3. Он поместил Господа так, чтобы он мог взирать на Него и размышлять над Ним. И в Ефесянам 5 главе мы хотим говорить истину в сердце, Псалом 56, потому что Бог, Он желает истины внутри нас. И это также проводит параллель между Авраамом и Сарой. Ангел говорит здесь Аврааму. И Авраам, и Библия говорит, что Сара, когда услышала это, она рассмеялась. И ангел спрашивает: а почему Сара рассмеялась? И она отвечает: нет, я не смеялась. То есть она была внутри этого шатра, и в ее сердце, может быть, было это неверие. И спасибо, Господь, что Ты исследуешь наши сердца и знаешь, что в них. И Ты можешь помочь мне там, внутри шатра, в моем сердце, то, во что я верю. Возможно, у вас произойдет, что вы будете любить свою церковь, и это будет возрастать в вашем сердце. Вы будете любить Библию, веру. Вы будете любить людей Бога. Но вчера, когда я был на улице с этими неверующими людьми, в какой-то степени я был рад быть там, потому что я думаю о них, и я молился об том человеке, с которым я разговаривал. потому что эти люди далеко, но точно так же и мы были очень далеко. Я никогда не думал, что я бы мог стать верующим. Поэтому я говорю в своем сердце: Господь, этот человек, пожалуйста, Господь, пожалуйста, спаси его во имя Христова, молю. А также в своем сердце я могу насмехаться над людьми или осуждать их в своем сердце. Я могу быть циничным в своем сердце по отношению к своей стране. Я тоже могу быть, может быть, разгневан, циничен. И это часть жизни. Не всегда это все неправильно. Но мне нужно просто разобраться с тем, что в моем сердце, потому что я хочу, чтобы Иисус, Он был внутри моего шатра, потому что когда я в своем сердце ропщу в шатре, я хочу, чтобы Бог, Он был там. И я говорю, почему Бог вывел нас из Египта, потому что Он ненавидит нас. И знаете, я слышал ужасные вещи за все эти годы. Я слышал, как верующие говорят о Боге, о работе Божьей очень горькими, неправильными словами. Но это то, что именно здесь апостол Павел хочет сказать, донести до Тимофея. Смирил ли ты себя перед Богом? Господь, принеси проповедь в мое сердце, чтобы я мог поделиться с неверующими. У меня много друзей, которые верующие, но если у меня неверующие друзья, и это люди, может быть, с которыми вы работаете или которых вы знаете, и, возможно, вы единственный верующий, которого они знают. И, может, это их единственный контакт с верующим человеком. И поэтому апостол Павел наставляет: человек Божий, избегай чего-то, последуй чему-то и подвязайся, чтобы когда ты находишься в своем шатре внутри, у тебя было бы доброе исповедание, что я в порядке, у меня есть обетование, слово от Бога, у меня есть Дух Святой. И вы выходите и спрашиваете своего соседа, нужно ли вам что-то, все с вами хорошо, как у вас дела? У нас все хорошо, Бог, Он с нами. И тогда у нас есть это доброе исповедание. И это один из вариантов, как мы можем выразить это. Еще один пример. Два человека работают в госпитале Джон Хопкинс. Один верующий, другой неверующий. И вот они оба получили штраф от полиции. И за то, что неправильно запарковались. Неверующий, он очень разгневан. А верующий, он тоже разгневан, но он по-другому на эту ситуацию смотрит. Другие двое людей работают там в какой-то фирме, и у каждого из них есть дядя, и у которого есть рак. И неверующий говорит: мой дядя умирает. И верующий также говорит: да, мой дядя умирает. Но есть разница в этом. У них у обоих слезы на глазах. Но, тем не менее, есть разница между двумя этими, потому что что-то, о чем мы должны разобраться в своих сердцах, у нас есть. Потому что одно сердце, оно знает, что происходит, а другое сердце совсем не знает. У этого сердца есть обетование и исповедание доброе в этом мире. И я хочу вам сказать, что во вторник будут выборы. Я не знаю, кто выиграет и что произойдет, но я знаю, что в своем шатре, в моем доме, в моем сердце, мы говорим определенным образом, и мы думаем определенным образом. У нас будет доброе исповедание. И даже перед самим Понтием Пилатом вы сможете сказать: «Да, знаете что, возможно, выглядит все плохо сейчас для меня, и выглядит, что у тебя вся сила, но я хочу тебе сказать, что есть что-то больше, чем ты, чем Соединенные Штаты Америки, больше того, когда люди правы или неправы, даже больше демонического влияние больше, чем личности и власти этого мира. Что в вашем сердце и в моем сердце? Это очень-очень важно. И если то, что в вашем сердце, как Иисус сказал, я провел вас через пустыню, чтобы вы знали, что я смирю вас, и я открою себя вам и научу вас, что человек должен жить не хлебом одним, но всяким словом Божиим. Что это значит? Я провел вас через пустыню, чтобы вы знали, что вы можете получить манну небесную. Я поставил вас перед Понтием Пилатом, чтобы вы научились, что даже в самый темный час у вас есть сила внутри вас. Я не знаю, что нас ждет в будущем, но самое правильное вложение в наше время и в нашей жизни, в нашем сердце — это научиться тому, что Бог говорит к нам из Своего Слова. И мы с вами не зря последовали за Ним. Аллилуйя! Потому что это добрая вещь, которая от нас не отнимется. И давайте помолимся вместе со мной. Господь, мы благодарим Тебя, что наши сердца открыты пред Тобой. И мы молимся за нашу страну, за наших лидеров, за то, что происходит, за то, что произойдет в ближайшие дни и месяцы. Спасибо, Господь. И, возможно, кто-то здесь есть среди нас, кто еще не начал свою христианскую жизнь, потому что они не поместили свое доверие на Христа. Я прошу вас, сделайте это. Вы доверьтесь Ему в своем духе, и Он станет вашим учителем и утешителем, и будет вести вас во всю истину. Через веру в Него Он даст вам искупление, и ваши молитвы будут услышаны. Через ваше доверие, ваша жизнь, она будет меняться от славы в славу, от благодати к благодати, от веры в веру. Пожалуйста, начните вашу новую жизнь через это новое рождение, через вашу веру в Иисуса Христа. Аминь.